на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 30 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. О погоде в главных мегаполисах страны. В Москве сегодня минус 7, облачно без осадков. В Санкт-Петербурге минус 9, переменная облачность и также без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее темы. Во многих городах России идет подготовка к массовым акциям протеста в ближайшие выходные. Стартовали избирательные кампании в нескольких российских регионах и муниципалитетах. Воспитанники детских домов в Томске не могут получить жилье. Сегодня в программе мы также обсуждаем весьма возможное и определенно не светлое будущее миллионов россиян. В России продолжает расти безработица. И корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде приведет некоторые официальные данные.
Как сообщил на пресс-конференции в Москве Максим Топилин, заместитель министра здравоохранения и социального развития, в России сейчас 5,8 миллиона безработных, а к концу года их число может достигнуть 7 миллионов. По данным мониторинга Федеральной службы по труду и занятости, по состоянию на 21 января 14 100 предприятий и организаций объявили о намерении высвободить 365,5 тысяч человек. В связи с такой ситуацией правительство России разработало программу дополнительных мер по поддержке рынка труда в условиях кризиса. О том, в чем конкретно будут заключаться эти меры, рассказывает Максим Топилин, замминистра здравоохранения и социального развития.
Это переобучение, повышение квалификации и переподготовка граждан, которые находятся под риском увольнения. Это временная занятость, опять же, тех, кто не уволен на предприятиях. Это возможности переезда в другую местность, когда мы авансируем транспортные расходы и найм жилья. И четвертое – это субсидии на открытие собственного дела безработным гражданам.
Говорил Максим Топилин, замминистра здравоохранения и социального развития. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Более подробно о масштабах и особенностях безработицы в России Вероника Баде расскажет далее в программе «Время свободы». А мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, что вы будете делать, если вас уволят? Ответ вы можете присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». И примерно через 25 минут заработает также телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода» 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Ждем ответов на вопрос, что вы будете делать, если вас уволят. Об этом же мы спрашивали жителей и гостей нескольких городов России. В Волгограде с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина.
Ну, мы уже это проходили, поэтому нам это не страшно. Ну, будем новую искать, что особенно. Ну, через друзей, через бюро, через средства массовой информации. Через все удобные, так сказать, моменты.
Не через агентство, по объявлениям, скорее всего, потому что это все долго. Ну, сколько я, вот, допустим, так же была ситуация, через агентство ищешь. Не быстро, скажем так. Поэтому, когда работа нужна срочно, там люди хватаются за любую.
Если, не дай бог, конечно, такое случится, то, наверное, я обращусь к друзьям и знакомым и надеюсь, что они помогут мне как-то пережить это трудное время. В конце концов, профессий много всяких. Пойдем на биржу труда.
Если потеряю работу, сразу отдохну сначала, соберусь мыслями, вспомню все то, о чем хотел, чего мечтал, и начну воплощать это в жизнь. Надо другую работу буду себя реализовывать по-новому.
Ну, наверное, попробую в центр занятости обратиться сначала. Вот, а потом через знакомых. Либо же сначала через знакомых, потом в центр занятости.
Да я не знаю, меня нету и не было никогда. Живу нормально все.
Я, в принципе, вот только поменяла работу практически 2 недели назад. Поэтому пока бог миловал. Не, ну я думаю, не буду отчаиваться, буду все равно искать. По знакомым там все-таки где-то куда-то устроиться.
Искать новую будем, что делать. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Не сидеть же на попе.
Я работу никогда не потеряю, потому что работа всегда дураков ищет.
Это очень страшно. На сегодняшний день это очень страшно.
Конечно, попытаюсь найти работу.
Найду другую. Ну, как ищут работу? В моем случае это слегка проблематично. Там, наверное, скорее всего, придется ехать в другой город. Буду искать, найду работу. Работа есть.
Когда у меня была такая ситуация, конечно, сначала очень сильно расстроилась. Потом посидела, подумала и стала покупать газеты. Стала ходить вот на все подряд собеседования, чтобы сначала определиться, что я хочу делать. Да? Там, соответственно, когда общаешься с работодателем, уже понимаешь, твое это или не твое. И пытаюсь как можно быстрее найти работу, потому что, чтобы не было вот этого периода безденежья. И главное, боролась с апатией. Настраивала себя на лучшее.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, что вы будете делать, если вас вдруг уволят. Надеюсь, это не про вас. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В эти выходные во многих городах России должны пройти массовые акции протеста. Не только хорошо известные марши несогласных. Те, кто начинали с выступлений против повышения пошлин на ввозимые подержанные иномарки, теперь выдвигают и политические требования. На организаторов этих акций власти оказывают давление. Например, в Новосибирске осуждены к нескольким суткам административного ареста за якобы неуплаченные штрафы организаторы акции, намеченные на 1 февраля, Сергей Конов и Андрей Дудинок. В их поддержку выступил Союз солидарности с политзаключенными. Как получилось, что возмущенные автомобилисты стали оппозиционными политиками и даже политзаключенными? Я задала этот вопрос активистке Союза Анне Каретниковой.
Это свидетельствует о том, что людей, даже не столько они сами политизируются, сколько насильственными действиями власть их политизирует. Они начинают заявлять, когда встречаются с ОМОНом, более резкие требования. Они начинают заявлять, когда встречаются с произволом милиции, политические требования. И таким образом власти, может, и не желая того, сами формируют эшелон политактивистов. То есть часть из этих людей, которые сначала были просто недовольными обычными людьми, станут со временем политиками. Причем политиками протестными. Я не знаю, что будет, но я вижу, что власти намеренно срывают эту акцию. Кстати, вот еще можно сказать, что в Южно-Сахалинске последний у нас информатор, вызван местный организатор в отдел по борьбе с экстремизмом. На утро 30-го ему пришла повестка о том, что он должен явиться в отдел по борьбе с экстремизмом.
Удастся ли в дальнейшем объединить каким-то образом активистов разных регионов?
Вы знаете, в ближайшее время это, наверное, возможно. Вот сейчас я это вижу. Потому что, в общем, если активистов преследовать, то они так или иначе объединяются. Вот как бы ребята обратились к нам сами. В Москве будет 31-го в день несогласных, а это тоже какое-то, да, объединение, состоится акция «Тигра». На следующий день пройдет акция автомобилистов, да, Федерация автовладельцев России. Они, в свою очередь, собираются заехать на митинг, который будет в тот же день в памяти Маркеловой и Бабуровой. То есть автомобилисты сами вот для себя так решают, что они могут чуть раньше закончить митинг и переехать на ту акцию, чтобы проявить свою солидарность. То есть вот это объединение, оно идет и по организациям, и по регионам. И чем жестче прессинг, тем, наверное, сильнее оно идет.
В эфире программы «Время свободы» была Анна Каретникова, руководитель пресс-службы Союза солидарности с политзаключенными. Эта организация сообщает о давлении на организаторов массовых акций протеста, которые намечены на ближайшие выходные во многих городах России. В Москве сейчас 7 часов утра, 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Президент России Дмитрий Медведев в четверг встретился с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из соучредителей издания, экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Речь шла о состоянии современного российского общества. В результате катастрофы пассажирского автобуса во Владимирской области один человек погиб, несколько пассажиров пострадали. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Брянске госпитализированы рабочие военного завода, объявившие голодовку. В Тбилиси госпитализированы 10 пострадавших при сильном пожаре в метро, трое в тяжелом состоянии. Курсы валют на сегодня: доллар 34 рубля 68 копеек, евро 45 рублей 34 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. «Лошадь белая» Бориса Гребенщикова. «Российские музыканты в Европе». Первая персональная выставка Федора Хитрука. Кукольная лаборатория в Петербурге. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Это утренняя информационная программа «Время свободы». И со мной в студии сегодняшний обозреватель газет Михаил Шевелев. И мы сейчас проглядим основные заголовки и темы сегодняшней прессы.
Попробуем составить информационную картину дня. Доброе утро, Жень.
Доброе утро.
Счастливый день. Я заметил всегда, когда у газет нет единой темы. Это значит, что в стране и в мире не произошло одной какой-нибудь беды. Газета «Коммерсант». Это просто какой-то справочник сегодня, кто где. Путин в Давосе, ЮКОС в Страсбурге, ГАЗ в Белом доме. Но ГАЗ не топливо, а группа ГАЗ. Речь о том, что просьбу компании Олега Дерипаски о финансовой поддержке рассмотрит комиссия вице-премьера Игоря Шувалова. Дело ЮКОСа имеет большие перспективы быть выигранным в Страсбургском суде. И описание выступления Владимира Путина в Давосе. По поводу последнего автор газеты «Коммерсант» отмечает, что надежды либералов, связанные с этой речью, кажутся ему излишними. Газета «Ведомости» пишет, конечно, в первую очередь об ослаблении рубля и одновременно оптимистическая заметка «Миллиарды в кризис». Речь идет о том, что глава компании АФК-система Владимир Евтушенко в разгар кризиса идет на миллиардные покупки. Ну, это кому оптимистическое, а кому, может быть, и не очень. Посмотрим, что из этого произойдет. Кто у кого и что купит. Вот важная публикация в газете «Ведомости», как мне кажется, это рассказ о позиции крупных страховых компаний. Они лоббируют отказ, временный, как они утверждают, от упрощенной схемы оформления ДТП и прямого возмещения ущерба от ДТП. Страховщики утверждают, что эта система для них разорительна и просят перенести ее на 2 года. Независимая газета пишет о том, что вице-премьер Игорь Шувалов допустил публично девальвацию рубля и одновременно заявил о том, что дела в экономике обстоят не так уж плохо. Возможно, они обстояли не так уж плохо до его заявления, потому что сразу за этим заявлением рубль начал обновлять исторические максимумы и по отношению к доллару, и по отношению к евро. В результате практически верхняя граница валютного коридора, которая была введена совсем недавно, 41 рубль, напомню, практически достигнуто. Новые «Известия» обратились к теме, с одной стороны, кризиса, с другой стороны, культуры. Они пишут о том, как намерены выживать в нынешних условиях российские театры. Заголовок «Ни хлеба, ни зрелищ». Речь идет о том, что большинство отечественных театров пользуются государственными дотациями. Сейчас ситуация с этими дотациями носит как минимум неопределенный характер, что добавляет нервозности театральным коллективам. Ну, театральные коллективы, как мы знаем, вообще вещь довольно нервозная, и отсутствие финансирования, конечно, не добавляет им спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. И еще одна общая тема. Подчеркну, что, на мой взгляд, это свидетельство, в общем, того, что страна находится в большем или меньшем спокойствии. Это морозы. Про морозы написали все. Разнятся только цифры. От 15 до 38. Вот такой диапазон.
В этот диапазон Москва не попадает пока.
В этот диапазон Москва не попадает, но, конечно, меня удивляют российские газеты, потому что еще вчера руководитель метеоцентра Роман Вильфанд твердо сказал, что любой прогноз больше, чем на 6 дней, носит антинаучный характер. Нету технологических средств, позволяющих человеку предсказывать погоду больше, чем на 6 дней. Поэтому ни о каких морозах больше 14 градусов пока что говорить не приходится. Но вот эта вот исконная склонность газет к драматизации ситуации, я думаю, мы им на некоторое время простим.
Спасибо, Михаил Шевелев сегодня читает газеты, и в следующий раз, когда мы встретимся, мы будем говорить о том, что же пишут российские газеты о мировой политике сегодня. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Германии прошла предупредительная забастовка работников железнодорожного транспорта, которая привела к многочисленным отменам и опозданиям пассажирских поездов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
На юге Германии, в Баварии, а также в земле Северной Рейн-Вестфалии, в Кёльне и Дюссельдорфе, пассажирам приходилось особенно тяжко. Из Нюрнберга, например, важнейшего узлового центра, в первой половине дня были отменены поезда как на юг, на Мюнхен, так и дальние скоростные поезда в Гамбург и на запад в направлении Карлсруэ. В Германии работники железнодорожного транспорта объединены в три профсоюза. Есть свой профсоюз у машинистов локомотивов и два других для остальных профессий. Именно эти два последних и начали теперь свою борьбу, требуя улучшения планирования рабочего времени и увеличения зарплат на 10%. Работодатели, концерн «Немецкие железные дороги» предлагал до недавнего времени 1%. Забастовка действительно предупредительная. В пятницу и выходные дни забастовки не планируются, а насколько действенной оказалась проведенная, покажут переговоры между сторонами, которые будут продолжены в пятницу во Франкфурте. О результатах прошедшей забастовки говорит Клаус Дитер Хоммель, руководитель одного из профсоюзов, в который входят бастующие государственные служащие на железнодорожном транспорте. Я надеюсь, что руководство концерна правильно поймет сегодняшний сигнал и на переговорах в пятницу предложит приемлемые условия работы. До сих пор работодатели занимались сдерживанием и проволочками, и наши работники сыты этой тактикой по горло, что они сегодня наглядно продемонстрировали. Я надеюсь, что руководство железных дорог даст наконец зеленый свет для настоящих переговоров. Но мы заявляли и заявляем, что сегодняшняя забастовка – это только предупреждение. Она ограничена во времени и пространстве. Мы понимаем свою ответственность перед пассажирами и хотели бы причинить им минимум неудобств. Но сегодняшняя акция может быть только началом борьбы, если переговоры в пятницу не приведут к приемлемому для сторон компромиссу. Тогда мы вынуждены будем со следующей недели бастовать снова, и масштабы забастовок будут существенно больше нынешней. Реакция пассажиров была, конечно, двоякой. Многие были недовольны, но большинство пассажиров выразили нам свое понимание того, какую ответственность несут наши работники, трудясь подчас в почти невозможных условиях переработок. Говорил руководитель профсоюза государственных служащих Клаус Дитер Хоммель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Пакет мер экономического стимулирования может быть вскоре одобрен Сенатом. Иллинойская легислатура отправила губернатора штата в отставку. Где в Америке жить хорошо? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг к обсуждению пакета экономических стимулов приступили сенаторы. В законопроекте, принятом днем раньше Палатой представителей, предусматривается финансирование 1000 проектов. Сенат может добавить к этому списку свои собственные предложения. Между тем, единодушия относительно работоспособности этого пакета мер нет. Слово Алану Давыдову.
Ожидается, что на дебатах по законопроекту в Сенате на следующей неделе его поддержат, по крайней мере, несколько республиканцев. Но в целом, как признают наблюдатели, призыв Барака Обамы к законодателям покончить с межпартийными распрями остается неуслышанным. Сенатский вариант законопроекта оценивается уже не в 819, а 888 миллиардов долларов. И группа консервативных республиканцев в Верхней Палате пообещала, что не поддержит его. Республиканцы считают, что необходимо резко сократить расходную часть законопроекта, сделав при этом упор на безотлагательность сокращении налогов с граждан и с владельцев малого бизнеса. Вот что заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Бейнер. Проанализировав наши предложения, мы пришли к выводу, что оно создаст 6 200 000 новых рабочих мест. Это вдвое больше количества рабочих мест, на которые ориентирован законопроект в его нынешнем виде. А обойдется это почти вдвое дешевле. Подход же демократического большинства и самого президента заключается в том, что болезни, охватившие американскую экономику, требуют различных методов лечения. В экономическом плане Обамы предлагаются самые разнообразные меры и приемы. Строительство скоростных дорог, проекты разработки и внедрения источников возобновляемой энергии и налоговые льготы для малого бизнеса. Однако, по мнению критиков, в документе много статей, не имеющих прямого отношения к оживлению экономики и заявленной Обаме задачи создания от 3 до 4 миллионов новых рабочих мест. Законопроект делится на две части. Одна из них – расходная, в размере 544 миллиардов долларов. Она включает в себя 71 миллиард долларов на увеличение пособий по безработице и повышение помощи малоимущим, включая выделение им денег на покупку продуктов. Эксперты считают, что эти деньги войдут в оборот и послужат эффективным краткосрочным стимулом. 103 миллиарда долларов предполагается направить непосредственно правительствам штатов на сооружение и ремонт автодорог, мостов, систем пассажирского транспорта и водоснабжения. Как говорят эксперты, нельзя быть до конца уверенным в том, как именно власти штатов будут расходовать эти деньги. 159 миллиардов долларов выделяется на развитие школьных программ и на существенное увеличение сумм федеральных грантов малоимущим студентам. 53 миллиарда долларов предназначаются на поддержку научных учреждений, развитие скоростного интернета, на другие природоохранные и энергетические программы. Другая часть законопроекта – это комплекс мер по сокращению налогов. Самая большая его часть – это 145 миллиардов долларов на налоговые возвраты, обещанные Обамой перед выборами.
К явному удивлению Белого дома, да и многих наблюдателей, процесс подготовки и одобрения законопроекта, который, как считается, необходим для предотвращения катастрофы, подобной Великой депрессии, показал, что далеко не все законодатели готовы в едином порыве поддержать шаги по спасению страны. А именно в таком контексте администрация Обамы подает этот документ. Чем вызвана такая несговорчивость республиканцев и примкнувших к ним демократов перед лицом очевидной опасности? Вопрос профессору экономики, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. Тем, что нет никакой гарантии, что мы потратим эти гигантские средства и добьемся желаемого результата – возобновления экономического роста. Я лично считаю, что мы должны попытаться, по крайней мере, замедлить рост безработицы, что может иметь не только экономические, но и политические последствия. Вопрос в том, что предпринять. Много говорилось о финансировании проектов по обновлению и созданию инфраструктуры, дорог, мостов, тоннелей, линий электропередач. Такие инвестиции, как показывает опыт, имеют смысл в любом случае. Они не приведут к созданию огромного числа рабочих мест, но инфраструктура в любом случае необходима для развития страны. Проблема с этим законопроектом заключается в том, что законодатели, как это всегда бывает, пытаются растащить общий пирог по своим углам, в свои избирательные округа, на свои собственные проекты, целесообразность которых может быть сомнительна. Достаточно вспомнить печально знаменитый мост Никуда, выстроенный на Аляске. Профессор, тем не менее, государственное финансирование различного рода экономической деятельности явно становится предпочтительным методом предотвращения кризиса в разных странах, включая Россию. Как вы считаете, смогут ли российские власти своими инвестициями оградить страну от глубокого кризиса? Это неизвестно. В Кремле есть силы, которые считают, что они способны это сделать с помощью значительных резервов, накопленных за годы процветания. И я уверен, что в России масштабная программа, скажем, создания практически несуществующей инфраструктуры и помочь подготовить фундамент будущего развития страны. Но вопрос в том, куда будут направлены ограниченные российские средства. На поддержку бизнеса, имеющего связи в политических кругах? Эта проблема схожая с американской. У разных людей, находящихся у власти, разные представления о том, что жизненно важно для страны. Так происходит всегда. Когда решения диктуются не рынком, а политиками, жди злоупотребления. Это был профессор Маршал Голдман. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Час прессы» на радио «Свобода». Его ведет сегодня Виктор Рязанков, и эфир будет из Петербурга. Накануне намеченных на 31 января маршей несогласных и маршей согласных. Обстановка в стране и в политике. Обсуждает главный редактор интернет-издания агентства политических новостей Северо-Запада Андрей Дмитриев и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Время свободы» мы продолжим обсуждать сегодня со слушателями тему, которая уже касается многих россиян. В России продолжает расти безработица. За январь почти на миллион человек. Мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, что вы будете делать, если вас уволят. Ответы можно присылать смс-сообщением на номер 8-903-743-2801 и на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8-800-222-12.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Он пройдет под председательством премьер-министров России Владимира Путина и Белоруссии Сергея Сидорского и призван рассмотреть план совместных антикризисных действий двух стран. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил создать в стране антигитлеровскую коалицию. Нацистскому диктатору он уподобил кризис, который, как общий внешний враг, должен сплотить противостоящих друг другу в обычной жизни президента, парламент и правительство. Президент России Дмитрий Медведев в четверг встретился с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из соучредителей издания экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. В разговоре была затронута тема недавнего убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Речь также шла о состоянии современного российского общества. В результате катастрофы пассажирского автобуса во Владимирской области один человек погиб, несколько пассажиров пострадали. В Ульяновске во время проведения пикета против экономической политики властей были задержаны 5 активистов Российского народно-демократического союза, который возглавляет бывший премьер-министр Михаил Касьянов. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Брянске госпитализированы рабочие военного завода, объявившие голодовку. В Дагестане сотрудниками милиции задержаны 2 участников бандформирований. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. В Тбилиси госпитализированы 10 пострадавших при сильном пожаре в метро, 3 из них в тяжелом состоянии. КНДР объявила о выходе из всех соглашений о мирном урегулировании, достигнутых ранее с Южной Кореей. Губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич отстранен от должности, его обвиняют в коррупции.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Евгения Назарец. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в главных мегаполисах страны. В Москве -7, облачно без осадков, в Санкт-Петербурге -9, переменная облачность и также без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российское правительство выделило почти 44 миллиарда рублей на дополнительные меры по поддержанию рынка труда в условиях кризиса и готовит соответствующие региональные программы. В числе этих мер – переобучение тех, кому грозит увольнение, программы временной занятости, поддержка малого бизнеса. Больше подробностей у корреспондента «Радио Свободы», «Радио Свобода» Вероники Баде.
Как сообщил на пресс-конференции в Москве Максим Топилин, заместитель министра здравоохранения и социального развития, в России сейчас 5,8 миллиона безработных, а к концу года их число может достигнуть 7 миллионов. По данным мониторинга Федеральной службы по труду и занятости, по состоянию на 21 января 14 100 предприятий и организаций объявили о намерении высвободить 365,5 тысяч человек. В связи с такой ситуацией правительство России разработало программу дополнительных мер по поддержке рынка труда в условиях кризиса. О том, в чем конкретно будут заключаться эти меры, рассказывает Максим Топилин, замминистра здравоохранения и социального развития.
Это переобучение, повышение квалификации и переподготовка. Временная занятость, опять же, тех, кто не уволен на предприятиях, либо на этих предприятиях, на других рабочих местах, либо на муниципальных работах. Это возможности переезда в другую местность, когда мы авансируем транспортные расходы и наем жилья в размере 550 рублей в сутки. В регионах пока это связано только в основном с внутренним переездом внутри регионов. И четвертое – это субсидии на открытие собственного дела безработным гражданам. Вот 4 основных направления.
Как отмечают эксперты, российский рынок труда в условиях кризиса ведет себя не так, как рынки труда в большинстве крупных стран мира, говорит Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Обычно в большинстве стран во времена кризиса заработная плата тех, кто сохраняет работу, она практически не меняется. В России во все кризисы рынок труда реагировал совершенно иначе. Занятость менялась очень слабо, безработица росла очень медленно, а заработная плата реагировала сверхэмоционально, обваливаясь на 25-30%. То, что мы видим пока, мы можем сказать, что развитие событий будет скорее как в 98-м году, то есть основная реакция будет на стороне заработной платы. Мое ожидание заключается в том, что падение занятости будет относительно небольшое, рост безработицы будет умеренным и плавным, а заработная плата может существенно обвалиться.
Говорил экономист Владимир Гимпельсон. Замминистра здравоохранения и социального развития Максим Топилин также ожидает дальнейшего уменьшения фонда заработной платы на предприятиях. Он подчеркивает, что в период спада невозможно иметь те же самые темпы роста зарплаты или расходы на зарплату. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Рост безработицы и все, что с этим связано, это тема, которую мы сегодня обсуждаем в прямом эфире с нашими слушателями. Что вы будете делать, если вас уволят? Вот такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям, и включен сейчас в студии телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои сообщения с ответом на вопрос, что вы будете делать, если вас уволят, можно посылать смс-сообщением на номер 8 903 743 28 01 или на пейджер в Москве 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». И пока мы ожидаем звонка в студию, я прочитаю несколько сообщений, которые нам пришли на пейджер. «Я не работаю 20 лет, мне 43 года, деревня выживет, Тамбовская область, деревня Тройное, Сергей.
Я, как и все, готовлюсь к всероссийской мартовской стачке. Эта власть приватизаторов и олигархов, доведшая нас до такого состояния, должна оставить свои насиженные места, Александр Николаевич пишет. И по собственному опыту узнал, что в этой трудной ситуации сегодня в России нужно рассчитывать только на себя, считает Александр из Сызрани. И еще одно сообщение. Что делают эти народные избранники, называемые властью? Они финансово помогают банкирам и олигархам, а для народа устроили повышение тарифов на ЖКХ, чтобы вообще все мы загнулись. Спрашивается, зачем они нам нужны, считает Андрей из Москвы. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, он будет включен также и в следующем часе. Пока давайте послушаем, что отвечали на вопрос, что вы будете делать, если вас уволят, жители Чебоксар. С ними общался наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Я думаю, что я не потеряю работу. Ну, хочется надеяться в лучшее. Если вдруг, буду искать работу.
Искать работу? Другую? Деньги нужны?
Что-то не задумался про это дело. Задумался, сейчас подумаю немножко. Ну, что даже, искать другую работу. И искать не за вас, как говорят.
У меня есть другая работа, да. Так что я без работы не останусь. У меня есть по своей специальности другая работа. Так что выход у меня есть в положении. Сейчас на двух работах работаю.
Я говорю, искать буду работу. Как без работы дома будете сидеть? Не привыкла дома сидеть без работы.
Ну, работу искать другую. Отдыхать когда? Отдыхать позже будем.
Дома буду сидеть. Первое время отдохну от работы, потому что без отпуска полтора года уже работаю. А потом найдем работу. Найдем работу. Я продавцом работаю, так что продавцы везде требуются.
Меня точно не уволят. Я работаю много.
Ну, нужный человек. Другую работу буду искать.
А на что жить? Пока буду работу искать, отдыхается.
Трудно сказать. Поедем в деревню, будем жить в деревне. Поднимать деревню.
Ну, я думаю, не упаду духом. Буду искать работу еще лучше.
Буду искать другую работу. А что я буду дома делать? На отдых нужны деньги. И поэтому буду искать новую работу.
Искать другую работу. Надо же как-то жить. На этом не останавливаться. Надо искать другую работу, продолжать. Ни в коем случае не сидеть дома.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вы будете делать, если вас уволят. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
И с ответом на этот же вопрос на Радио Свобода дозвонился один из наших слушателей. Давайте послушаем его предположение, что он будет делать, если его уволят. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Николай, 57 лет, Москва. Если уволят, ну, ничего страшного. Как бы я не драматизирую ситуацию. Мозги, они всегда востребованы. В конце концов, дача есть. Всем трудно.
Николай, извините, пожалуйста, может быть, вопрос не вполне тактичный, но все-таки 57 лет – это тот возраст, в котором сложно искать новую работу. Будете ли вы искать новую работу?
Абсолютно, абсолютно. Я же еще раз говорю, мозги, они всегда востребованы. Я думаю, что применение моим мозгам всегда найдется.
Спасибо, Николай, спасибо вам за ваш оптимизм.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Астрономы изучили планету с самой резкой сменой климата. Intel представила метеостанцию без блока питания. Зоологи исследовали глубоководную рыбу с четырьмя глазами, а эксперты-климатологи говорят, что потепление носит необратимый характер. Больше подробностей об этом в выпуске новостей науки, который представит Ольга Орлова.
Биологи из Атлантического университета штата Флорида исследовали зрение глубоководной рыбы Dolichopteryx longipes. Оказалось, что эта рыба видит не только в оптическом, но и в инфракрасном диапазоне. Эта способность позволяет рыбе видеть и в полной темноте, и на свету. Каждый глаз рыбы как бы поделен на две зоны. Частично она смотрит вверх, а частично вниз. То есть у рыбы фактически четыре глаза. Глаз, который смотрит вниз, видит в инфракрасном диапазоне, а смотрящий вверх в оптическом. Рыба обитает на сравнительно небольшой глубине в так называемой сумеречной зоне, куда еще попадает дневной свет, и такое устройство зрения дает ей большие эволюционные преимущества. В результате исследования, проведенного по заказу Министерства энергетики Соединенных Штатов, группа американских ученых пришла к выводу, что последствия глобальных климатических изменений уже стали необратимыми. По мнению экспертов, даже если удастся полностью прекратить выбросы углекислого газа, средняя температура воздуха на Земле все равно сохранится на высоком уровне в течение тысячи лет. Исследователи подчеркивают, что пока еще процесс потепления стабилизирует мировой океан, который поглощает тепло. Но затем океан начнет отдавать всю накопленную энергию, и тогда процесс потепления ускорится. Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крус изучали экзопланету с самыми резкими климатическими изменениями из известных сегодня. Планета вращается вокруг родительской звезды, которая находится на расстоянии 190 световых лет от Земли. Орбита планеты резко вытянута. В самой близкой точке планета проходит на расстоянии до звезды ближе, чем от Меркурия до Солнца. Обычная температура на этой негостеприимной планете около 500 градусов. Но в определенный момент температура всего за 6 часов вырастает до 1200. При этом уровень радиации повышается в 800 раз. Компания Intel разработала миниатюрную цифровую метеостанцию, предназначенную для слежения за погодой. Главной особенностью этого устройства является отсутствие блока питания. Вместо него исследователи применили антенну, направленную на телебашню, расположенную в нескольких километрах. Антенна настроена на определенный канал и принимает телесигнал. Сигнал преобразуется в электроэнергию, и его мощности достаточно, чтобы обеспечить устройство энергией.
О новости науки представила Ольга Орлова. А в студии программы «Время свободы» я приветствую Михаила Шевелева. Мы продолжим читать российские газеты. И сейчас на нашей повестке утра мировая политика в российских газетах. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро еще раз, Жень. А как же трудно отличить мировую политику от внутренней? Возьмем, например, публикацию в электронном издании «Газета. Газета». Она подробно рассказывает о том, что объявлены в розыск совладельцы компании «Росукрэнерго» Фирташ и Фурсин. Газета рассказывает, что эти бизнесмены были финансовой основой президента Украины Ющенко. И объявление их в розыск, а особенно рассказ об этом средствам массовой информации, это очередной ход Юлии Тимошенко. Ну, с одной стороны, конечно, это мировая политика, с другой стороны... Открытый вопрос, потому что в этой публикации всплывает еще и имя легендарного Семена Могилевича, которого называют одной из крупнейших фигур криминального мира и России, и Украины. Напомню, что он сейчас находится в российской тюрьме под именем Сергея Шнайдера. Независимая газета рассказывает о черном четверге Франции. 69% населения Франции вчера поддержали всеобщую забастовку. Картина рисуется масштабная. Перекрыты дороги, на 60-70% прекращено транспортное сообщение, на день остановили работу школы и почтовые отделения. Международная политика? Международная политика. Люди протестовали против недееспособности правительства в условиях финансового кризиса. Рекомендовал бы эту публикацию организаторам маршей несогласных.
И других акций протеста завтра.
Новые «Известия» сообщают о том, что одним из новых лидеров грузинской оппозиции становится Ираклий Алассания, бывший представитель этой страны в Организации Объединенных Наций. Две важные подробности. Ему уже исполнилось 35 лет недавно, это значит, что он может претендовать на президентский пост в Грузии, и он поддерживал, а может быть и поддерживает тесные связи с Игорем Гиаргадзе, опальным бывшим руководителем грузинских спецслужб. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что происходило в Давосе. Я думаю, что эта публикация носит очень конкретный и любопытный для наших читателей характер.
Сегодня газеты читает и обозревает Михаил Шевелев. В следующий раз мы встретимся в студии с беседой о том, что же пишут газеты о внутренней, внутрироссийской политике. В Москве 7 часов 45 минут утра. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве соберется Совет министров Союзного государства России и Белоруссии. Президент России Дмитрий Медведев в четверг встретился с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и одним из соучредителей издания, экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Речь шла о состоянии современного российского общества. В Челябинской области бастуют шахтеры, им задерживают зарплату в связи с отсутствием сбыта угля. В Тбилиси госпитализированы 10 пострадавших при сильном пожаре в метро, трое в тяжелом состоянии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Ленинградской области из-за кризиса остановлен еще один завод, а в Москве по этим же причинам может закрыться политехнический музей. Эти и другие темы в обзоре новостей Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляет Вера Володина.
Москва. Из-за проблем с кредитованием в Подмосковье приостановлено строительство 27 жилых домов. Нереализованными остались более 500 000 квадратных метров жилья. В прошлом году, как заявил на пресс-конференции губернатор Борис Громов, в области было построено 7,8 миллиона квадратных метров жилья. Почти половина – это индивидуальное строительство. Петербург. Правительство Петербурга выступило с инициативой продлить еще на год деятельность игорных заведений, увеличив вдвое налоговую нагрузку на казино для поддержки городского бюджета, который в условиях кризиса урезается более чем на 90 миллиардов рублей. Как заявил журналистам вице-губернатор Михаил Осиевский, металлургия и машиностроение в этом году получили на порядок меньше заказов, чем в прошлом году. Москва. 1 февраля в Подмосковье начинается кампания муниципальных выборов. В эти дни суды рассматривают жалобы кандидатов, как правило, от оппозиции. На днях Люберецкий суд признал незаконными несколько отказов в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Дзержинского городского совета. Сегодня Балашихинский суд рассматривает заявление незарегистрированного кандидата на пост муниципального главы Алексея Бутьева, защитника национального парка «Лосиный остров».
В процессе разбора моей кандидатуры председатель Центральной избирательной комиссии сказал, что в комиссию обратились двое граждан, вносивших пожертвования на мое имя. Письменно заявление написали, что внесенные ими деньги принадлежали не им, а какой-то неизвестной женщине, которая им их дала, то они не хотели вносить эти деньги. Я прошу признать незаконным решение комиссии, которое не основано ни на чем, более как на заявлениях двух граждан, ничем не подкрепленных, не подтвержденных и не проверенных, собственно, следственными мероприятиями.
Петербург. В Ленинградской области остановлено производство на Пикалевском глиноземном заводе. В ноябре прошлого года сокращение производства на Пикалевском цементном заводе стало причиной массовых увольнений и социальной напряженности в городе. Почти 1000 человек лишились работы. Дотации из областного бюджета составляют сегодня 70% доходов района. Областные власти могут рассмотреть возможность введения в Пикалевском районе прямого областного правления. Москва. Политехнический музей может закрыться. Как заявил его руководитель Гурген Григорян, на предусмотренные в бюджете средства музей сможет функционировать только полгода. Раньше недостаток финансирования покрывался арендной платой, но пару месяцев назад Росимущество увеличило цены на аренду. Предприниматели стали отказываться от площадей. Новости Москвы и Петербурга. 30 января. Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Томской области 1500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на жилье. Бюджетных денег, которые выделяются на покупку квартир, не хватает. По областному закону расселением таких очередников должны заниматься муниципалитеты. В мэрии Томска говорят, что в 2008 году не смогли купить ни одной квартиры для нуждающихся. Выделенные 600 тысяч рублей так и лежат на счету. Однокомнатная квартира в Томске стоит в два раза дороже. Многие воспитанники детских домов, покидая стены госучреждений, попросту оказываются на улице. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной.
Братья Саша и Ваня Буданаевы 11 лет провели в детском доме, потом закончили училище, и вот уже 2 года скитаются. Когда 5-летних мальчишек забирали в детдом, за ними закрепили квартиру, в которой они жили с родителями. Но мать с отцом, лишенные родительских прав, квартиру продали. После детдома оказалось, Саше и Ване возвращаться некуда. В районной администрации, рассказывает Саша, по этому поводу только развели руками.
Нам прямо вот так сказали, как хотите, так и живите. То есть мы ничем вам помочь не сможем. После вот училища нам с братом приходилось, то есть где попало, можно сказать, жить. То есть и в церкви жить.
Где знакомились, бытовую просили.
История братьев Буданаевых далеко не единственная. Почему квартиры, закрепленные за несовершеннолетними детьми, перепродаются, и никто не несет за это ответственность, вопрос, ответа на который сегодня нет. Саша и Ваня добились от властей пока лишь одного – записи в книге учета граждан, нуждающихся в жилье. Главный специалист отдела по учету и распределению жилой площади администрации Октябрьского района Томска Елена Тазидинова показывает толстую книгу у братьев Буданаевых, номер в очереди 28 и 29.
Буданаев Александр Сергеевич, Буданаев Иван Сергеевич.
А это, простите, что?
Без определенного места жительства, то есть бомж, да.
Перспективы-то какие вот у этих мальчишек?
Этого я вам сказать не могу, какие перспективы. Все зависит от бюджета.
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым уже сегодня негде жить, только в Томске 89 человек. Они стоят в очереди на получение жилья, но очередь почти не движется. По словам заместителя мэра Томска Алексея Балановского, за 2 последних года городская власть не смогла дать квартиру ни одному ребенку.
Средств у нас вообще не было на покупку квартир для детей-сирот в предыдущие годы. В область письмо уже писали о том, что нам необходимо 40 с лишним миллионов рублей на вот в 2008 году для того, чтобы эту программу каким-то образом двигать.
Сколько было выделено из этих 40?
694 тысячи.
На 600 тысяч рублей при нынешней стоимости квадратного метра в Томске 30-35 тысяч не купить даже одной квартиры. На 2009 год денег из областного бюджета выделили больше – 900 с лишним тысяч. Если удастся купить на эту сумму хоть одну квартиру, проблему жилья бывших детдомовцев в Томске все равно не решить. Получается, закон по обеспечению детей и сирот жильем де юре есть, де-факто он не работает.
У нас, наверное, многие законы не всегда подтверждены полностью финансовое обеспечение. Здесь же все зависит от того, сколько финансов, сколько в бюджете есть средств, только мы и можем покупать. И сделать всемирное благоденствие сейчас, наверное, в один момент это невозможно.
Выпускники детских домов часто возвращаются обратно, констатирует директор 4-го детского дома Павел Жилещиков. Большинству по окончании профучилищ, кроме детдома, идти просто некуда.
Я за свои 10 лет работы не могу у себя привести пример, что наш воспитанник получил квартиру. Самая главная проблема, с чем мы сталкиваемся, ну где-то, скажем, треть воспитанников приходит к нам из села. А это те брошенные деревни Аргат-Юл, Улу-Юл, и там этого жилья уже нет. А когда их направляли 10 лет назад, жилье-то закрепили, они туда уже не едут, там никого нет, или жилье-то уже непригодно.
Бывшие государственные дети, покидая стены детдома, остаются один на один с системой, говорит депутат Думы Томска Василий Еремин. Он помогает выпускникам детских домов бороться за свои права.
Мне непонятно, воспитывая их в тепличных условиях, оторвав пусть от плохого отца, плохой матери, вот почему, достигнув 18 лет, они выбрасываются в прямом смысле на улицу, без предоставления любого какого-то угла.
Идти в суд – единственный шанс для ребенка-сироты получить жилье, уверен Василий Еремин. Это же говорят и руководители детских домов, и сами чиновники. Если финансирование программы по обеспечению детей-сирот жильем не изменится, то Саша и Ваня Буданаевы могут дождаться своей очереди лет через 30.
Сказывается такое ощущение, что я есть, что меня нет.
Саша Буданаев учится в техникуме, живет в подсобном помещении. Ваня устроился работать на стройку. Все, что нужно братьям сегодня, это своя крыша над головой и прописка, положенные им по закону. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И далее в эфире вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, где американцам жить хорошо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бесславным падением губернатора Иллинойса закончилась в четверг одна из самых необычных политических драм в истории страны. Губернатор, по сути, пойманный за руку ФБР, в то время как он пытался сбыть место сенатора, освобожденное Бараком Обамой, тому, кто был готов расплатиться за него разными услугами, пытался удержаться в своем кресле, несмотря на призывы уйти в отставку и приближающиеся судебные разбирательства, где будут также рассматриваться и другие эпизоды политической коррупции, инкриминируемые бывшему губернатору. Рот Благоевич решил не появляться на трех заседаниях Иллинойского сената, решавшего, заслуживают ли его деяния наказание отставкой. А когда он появился на четвертый, заключительный день суда, и обратился к сенаторам с драматическим риторическим вопросом: «Как вы можете вышвырнуть губернатора, который призывает, умоляет, просит вас дать ему возможность вызвать свидетелей, доказать свою невиновность?» В ответ из их уст он услышал эпитеты «лжец», «лицемер», «циник». Специалисты теряются в догадках, пытаясь объяснить абсурдное поведение Благоевича, которому предлагали выступить на суде в Сенате с оправданиями. Сразу после голосования губернаторской присяги был приведен заместитель Благоевича Патрик Куин. Коробки со скрабом бывшего губернатора были выставлены около двери губернаторского особняка. «Верх безответственности, скандальное поведение» — такие слова в свой адрес услышали из Белого дома работники финансовой индустрии. Такова была реакция президента Обамы на информацию о том, что они получили 18 миллиардов долларов в бонусах по итогам работы в прошлом году. Работники Уолл-стрит, взывающие о помощи, должны продемонстрировать некоторую сдержанность, проявить чувство ответственности, заявил президент во время встречи с министром финансов. Несмотря на крах крупнейших финансовых институций, идея даже небольшого сокращения заработков остается чужеродной на Уолл-стрит, воспринимавшей искусственно раздутые вознаграждения последних лет как должное. Рассказывают, например, что выпускники бизнес-аспирантур, поступающие на низшие руководящие должности, кривят носом, когда им предлагают меньше нескольких сотен тысяч годовых. Где лучше всего живется в Америке? Судя по результатам опроса, почти половина американцев считает, что точно не там, где живут они. Рассказывает Владимир Морозов.
Человек ищет, где лучше. Это лучше зависит от возраста, профессии и даже от политических убеждений. Молодежь тянется в большие города. Так Лос-Анджелес издавна привлекает Голливудом. Надежда сделать карьеру в киноиндустрии или хотя бы погреться в лучах чужой славы. Многие жители крупных городов в возрасте от 50 до 64 лет хотели бы перебраться туда, где поспокойнее и потеплее, например, во Флориду. Но не все. Вот моя знакомая пенсионерка Джейн. Почему вам нравится жить в Нью-Йорке? Толкотня, шум.
It's noisy, crowded place.
Not my area. My area is quiet.
Только не в моем районе. Толкучка — это в Манхэттене, а я живу в районе Парк Слоуп. Людей на улицах немного, уютные рестораны и кафе, рядом огромный парк, и в этом районе низкий уровень преступности.
I feel safe in my neighborhood.
По данным опроса, две трети сельских жителей и представить себе не могут другого места жительства. Здесь, если кто и мечтает о большом городе, то женщины. Мужчинам хорошо и в деревне, потому как в том же Нью-Йорке сложнее с рыбалкой и охотой. А много ли людей переходят от мечты к делу и действительно переезжают?
40 million Americans move every year.
Каждый год место жительства меняют 40 миллионов американцев. Часто они двигаются туда, где можно найти работу по профессии. Например, в те регионы, которые определяют развитие экономики. В Бостон, в Северную и Южную Калифорнию.
Northern California, Southern California.
Социолог Ричард Флорида говорит, что среди больших городов, куда хотели бы перебраться многие американцы, независимо от возраста, одним из первых идет Сан-Франциско. Здесь ровный, умеренный климат и неспешный стиль жизни. Город привлекает еще и своей известной всей стране терпимостью. Здесь хотело бы жить большинство опрошенных из числа тех, кто считает себя либералом. А вот в другом калифорнийском городе Сан-Диего теплая погода и близость пляжа оказались важнее идеологии. Поэтому сюда в равной мере хотели бы перебраться и консерваторы, и либералы.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Избрать Чичваркину Евгению Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу.
На смену отжившему однополярному устройству мировой экономики.
Повторное требование к России денонсировать свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии.
В течение утра сегодняшнего дня на территории города сошло две лавины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770.